Без сомнения, это осталось от тех печальных времен, когда, убежав от Гайра Кулия, я подолгу сиживал на пристани у слияния Песчинки и Тихой. Подходил пароход, канат летел с борта. Матрос ловко, кругами закидывал его на косую торчащую стойку. Сразу много людей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду. И никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я не видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одиночества неизменно возвращалось ко мне. Но на этот раз, вероятно, потому что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные военные люди, я не испытал подобного чувства. Очень странно, но как все, что я видел в Полярном, мне был приятен этот старенький пароход, и нетерпеливая очередь, заполнившая сходни, и одинокие фигуры, идущие по берегу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни. Но как и почему, этого я бы не мог объяснить. Еще рано было возвращаться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру. Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями, одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и первая линия, а мне нужно на пятую линию, 7. Как немцы, я шел и думал обо всем, что видел. Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицкие, и в балахонах защитного цвета, обогнали меня. И я подумал о том, что по этим балахонам видно, как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече. Усатый моряк подхватил его, немного пронес. И я подумал о том, что, наверное, в Полярном очень мало детей. Ничем не отличался этот дом на пятой линии 7 от любого соседа по правую и левую руку. Разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечивали ступени. С размаху сбежал я на крыльцо. Какие-то моряки вышли в эту минуту. Я столкнулся с ними, и один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов. Это были врачи. Несомненно, Иван Иванович жил в этом доме. Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пустые, пропахшие табаком, с открытыми койками и по-мужски разбросанными вещами. И в обеих было что-то гостеприимное. Точно хозяева нарочно оставили открытыми двери. «Есть тут кто?» Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу. Баба с подоткнутым подолом терла снегом босые ноги. Я спросил у нее, точно ли это дом номер 7.
«А вам кого?»
«Доктора Павлова».
«Он, верно, спит еще», — сказала баба. «Вы обойдите вон его окно и стукните хорошенько».
Проще было постучать доктору в дверь, но я почему-то послушался и подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над землей. Оно было в ине, но когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как и я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящиеся гранями инии я увидел чье-то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо. Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя.